«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня мы собрались, чтобы поговорить о российско-японских отношениях. Поэтому вы видите в моей студии наших гостей, специалистов по Японии. Но жизнь, вернее, смерть внесла некоторые коррективы в нашу тему. Пришла трагическая, грустная новость для узбекского народа, что ушел из жизни, официально уже теперь известно, их лидер, президент Каримов. Поэтому начнем с этого разговор. Сергей Александрович Арутюнов, наш член Кор Российской Академии Наук. Как вы считаете, какую роль вообще в новейшей истории Узбекистана сыграла личность Каримова?
Прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу выразить свое возмущение безобразным инцидентом с глумлением над матерями Беслана. Это чудовищная вещь. И как заведующий отделом Кавказа, ну, зная этих людей, да, ну, в общем, достаточно сказал, и точка, безобразие. А что касается Каримова, то как раз какие бы ни были его недостатки, ошибки, промахи, может быть, даже проступки, но все равно мы должны ему сказать спасибо, что Узбекистан остается светским государством, и что вся эта исламистская, уже исламистская мразь с его стороны получала решительный отпор. Он не боялся проливать кровь, но когда имеешь дело вот с такими отморозками, нужно не бояться проливать кровь.
И в нашей студии мой коллега, когда-то начинали вместе телекомпания НТВ, Ашот Насибов, который много лет проработал в Японии. А сейчас я его спрашиваю про ситуацию в Средней Азии. Как вам кажется, будет ли дестабилизация в регионе из-за ухода из жизни такого авторитетного лидера?
Не являясь специалистом по Средней Азии, совсем не являясь, я так краем глаза наблюдая просто за ситуацией, могу предположить, что будут попытки дестабилизировать ситуацию. Но если новое руководство Узбекистана найдет себе возможность это как-то все купировать, предотвратить, то эти попытки сойдут на нет. Но все равно они будут продолжаться из Афганистана, из каких-то других мест. Эти попытки продолжаются постоянно, как я понимаю. Наше мягкое подбрюшье, что называется, все время пытаются подрезать немножко.
Давайте послушаем официальное заявление узбекского телевидения о этой трагической новости.
Сообщение о решении Маджлиса Республики Узбекистан и Кабинета министров Республики Узбекистан. Дорогие соотечественники, с огромной скорбью в сердце сообщаем вам о кончине нашего дорогого президента Ислама Абдуганиевича Каримова. Ислам Абдуганиевич скончался 2 сентября 2016 года в городе Ташкенте вследствие перенесенного им острого нарушения мозгового кровообращения, инсульт, приведшего к необратимым изменениям головного мозга и полиорганной недостаточности.
Ну, очевидно, съедутся лидеры завтра на прощание с ним. Как вы вообще, Сергей Александрович, вы доверяли вот этому узбекскому делу, которое во время перестройки все будоражило все умы следователям Гляна, Иванов? Неужели целая республика была такая коррумпированная? Вы верили в это?
Может быть, это было и несколько раздуто в каких-то политических целях, это я не знаю, но в целом масштабы коррупции были чрезвычайно велики, конечно, в советском Узбекистане, но об этом спорить не приходится.
А вы как Ашот тогда?
Я полагаю, что коррупция, она присутствовала во всех советских республиках, где-то больше, где-то меньше, но читаю сейчас очень интересные дневники ответственного сотрудника ЦК КПСС, потом помощника президента Горбачева, а до этого еще помощника Пономарева. И в этих дневниках описываются очень любопытные вещи. Масштабные случаи коррупции, дело Гдляна вспоминается, и то, как это все вскрывалось в бурной второй половине 80-х.
Это там же, по-моему, Чурбанов проходил.
И Чурбанов там упоминается.
Да, целая эпоха уходит, да, завтра? Как вы считаете, будут помпезные похороны?
Ну, эпоха, в общем-то, ушла.
С Рашидовым,
да, вы имеете? 20 век перешел в 21-й, и мировая цивилизация вступила полностью в намечавшуюся в течение 20 века эпоху своей агонии. Но сейчас мы находимся в начале, вся планета, в начале того конца, которым кончается начало, потому что я не считаю, что конец света близок. Нет, и человечество будет существовать, но эта эпоха, эпоха кончается. Ну, еще лет 200 как-то она будет кончаться, но будет болезненно. И все, что мы наблюдаем, в частности, будь то Узбекистан, будь то Таджикистан, будь то Эквадор там или... Ну, может быть, в Бутане это не ощущается, но еще, может быть, в каких-то небольших горных королевствах. А так, в общем-то, кризис, который нам кажется нашим кризисом специфичным, поскольку он бьет по нам и по нашим больным местам, но кризис-то всеобщий, всей планеты, и никто от него не свободен.
Мы живем в информационную эпоху, когда информация распространяется мгновенно и является общедоступной. И человек остался старый еще, прошлый. Он еще мозги-то свои не перестроил под новую информацию. Поэтому такое широкое распространение знаний, идеологии, каких-то... вещей политических, помноженное на старую человеческую сущность и на доступность оружия, это ведет к очень серьезным потрясениям. Мы на грани очень серьезных потрясений, с моей точки зрения.
Конечно. Но вот когда человечество более или менее освоится с теми средствами добычи и переработки информации, которые так на него свалились. Но нельзя сказать, чтобы ниоткуда свалились.
На протяжении одного поколения, фактически.
Да, но на протяжении меньше, чем одного поколения. Да. Но чтобы освоиться с этим, потребуется век полтора-два. Вот так вот. Вот когда это освоение произойдет, вот тогда начнется новая цивилизация.
Да, и может это к числу потенциальных очагов таких тлеющих кризисов отнести и нашу главную тему – это судьбу Курильских островов. Напомню, что сегодня российский лидер и премьер-министр Японии Синдзо Абе договорились подготовить предложение и завершить спор, который идет уже 70 с лишним лет, я имею в виду послевоенную его стадию. Как вы считаете, Сергей Александрович, удастся ли этому поколению политиков, мы уж, по-моему, на третьем с вами витки обсуждаем эту проблему, решить, наконец, ее.
Но ведь Курильские острова Японии-то реально не нужны. Они нужны как слоган, как повод, как образ врага. Как же жить без образа врага? Как нас обидели, вот от нас наши... замечательные Курильские острова отняли. Я хочу напомнить, что в 75-м году, 1875-м году, когда японцы получили эти острова, на них, собственно говоря, не было японцев. На них жили айны, мохнатые курильцы, которые занимали каждый остров Курильской гряды, остров Хоккайдо. Ну, это там другие жили, айны хоккайдовские, но это, в общем, все подразделение единого айнского народа. И айны заселяли южную оконечность Камчатки, мыс Лопатку. Ну, там их было мало, но японцы, получив Курильские острова, начали с того, что всех айнов свезли на остров Шикотан. Угу. На острове Шикотан они дохли, как мухи.
Резервация была своего рода, да?
Ну, практически да. К 1904 году, то есть перед началом русско-японской войны, уже там оставалась горстка этих несчастных курильцев, которых перевезли в 1904 году на Хоккайдо. Я работал среди айнов Хоккайдо. Ну, потомков сахалинских айнов я нашел много. А вот потомков курильских айнов, достоверных, не нашел ни одного.
Давайте Аше дадим слово. А вы когда были корреспондентом, насколько остро вот эта проблема северных территорий на улицах Японии, что ли, звучала?
Звучала каждый год в день так называемых северных территорий. Крайне правые группировки японские, они устраивали митинги около российского посольства, да, там перекрывали улицу, ставили полицейские броневики, не пускали их. Какие-то японцы пытались таранить на своих машинах ворота в это
посольство. По-моему, ваша бытность Хосимото был примером.
Да, в том числе, да. Вот. А что касается перспектив решения этого вопроса с северными территориями, я скептик. Скептик, по крайней мере, в отношении нынешнего поколения, потому что Владимир Путин стремится войти в историю как собиратель земель русских и движется в этом направлении.
К сожалению, китайцам-то мы отдали.
Китайцам мы хоть отдали,
небольшие,
но
да.
границу спрямили, да. Отношения резко улучшились у нас. Здесь можно спорить. А вот отдавать территории, которые по российским законам считаются российскими, это будет самоубийство для любого политика.
И давайте послушаем тогда позицию Владимира Путина, которую он изложил сегодня в интервью агентству Bloomberg по позиции нашей дипломатии по вопросу о Южных Курилах.
Один из гостей, это премьер-министр Японии Абе, он приезжает в Владивосток, и кажется, что намечается политическая сделка, можно так сказать. Возможно, вы отдадите один из Курильских островов в обмен на серьезное экономическое сотрудничество, наращивание его. Готовы ли вы к такой сделке?
Мы не торгуем территориями. Хотя проблема заключения мирного договора с Японией является, конечно, ключевой. И нам бы очень хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой проблемы. У нас еще в 1956 году был подписан договор, и на удивление, он был ратифицирован и Верховным Советом СССР, и японским парламентом. Но затем японская сторона его отказалась выполнять. Ну, а затем и Советский Союз как бы свел тоже на нет все договоренности в рамках этого договора. Несколько лет назад японские коллеги попросили нас вернуться к обсуждению этой темы. И мы это сделали, мы пошли навстречу. Вот за предыдущие пару лет не по нашей инициативе, а по инициативе японской стороны фактически эти контакты были заморожены. Но вот сейчас наши партнеры проявляют желание вернуться к обсуждению этой темы. Речь не идет о каком-то обмене, о каких-то продажах. Речь идет о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя в накладе, ни одна из сторон не будет чувствовать себя ни побежденной, ни проигравшей.
Ну, а вы сейчас к этой сделке близко подошли? Ближе, чем в 56-м году?
Я не думаю, что ближе, чем в 56-м году. Но, во всяком случае, мы возобновили диалог на этот счет и договорились о том, что наши министры иностранных дел и соответствующие эксперты на уровне заместителей министров активизируют эту работу. Конечно, это всегда является и предметом обсуждения и на уровне президента России, и премьер-министра. Я уверен, что когда мы будем встречаться с господином Абе здесь, во Владивостоке, мы также будем эту тему обсуждать. Но для того, чтобы ее решить, она должна быть очень хорошо продумана и подготовлена, повторяю еще раз, на принципах не нанесения ущерба, а наоборот, на принципах создания условий для развития межгосударственных связей на длительную историческую перспективу.
Да, Сергей Александрович, напомните, вот эти условия 56 года при Хрущеве хотели вроде как-то поэтапно их как-то
мягко вернуть. Нет, но тогда согласились, что Малую Курильскую гряду возвращают.
Два острова.
Да. Ну, там не два острова, там большие. Сюкотан и Хагабумай, но Хагабумай – это 17 скал.
Вот так, что их когда-нибудь вообще вернут, да, что они, в принципе, японские.
Тогда при Хрущеве сказали, что вот Сюкотан, он, в отличие, все Курильские острова вытянутые, а Сюкотан один кругленький такой, но порядочный остров. Его, ну и эти Хабумай – это скалы просто необитаемые. Ну вот и их, они находятся у берегов Японии, как бы входят в залив такой на острова Хоккайдо. Mm-hmm. Так что они ближе, чем остальные Курильские острова.
А вы же были на всех островах. Они там вообще притягательны? Или это просто какая-то символическая территория?
Ну, это ожерелье великолепных жемчужин природы, я бы сказал. Туристическая ценность этих островов невероятна. Это вулканы, это горячие ключи, такие грязевые озера.
Гейзеры,
это,
да, там есть?
Гейзеров как таковых нет. На Камчатке только гейзеры есть. А гейзеры вообще на Земле только в четырех местах. В Исландии, в Новой Зеландии, на Камчатке и в Йеллоустонском парке.
В США, да.
В Йеллоустонском парке в США, да. Но, помимо, там такие меловые или из белой пензы сложенные скалы, молочные ручьи, текущие в этих берегах, невероятной красоты природа, бамбук, ну такая растительность, она и субарктическая, и субтропическая в одно и то же время. Кроме того, там колоссальные морские богатства, рыбные и крабовые, и моллюсков всяких, и чего угодно там только нет. Важно это уберечь от хищников. Вы знаете, я боюсь, что они пока что более-менее уберегаются от хищников. Но я боюсь, что это, если попадет в руки японским предпринимателям, то там развернется и хищнический лов. Там уже идет хищнический браконьерский лов, причем в море эти русские суда загружают на японские рыбовозы и прямяхонько крабов и эту рыбу ценную везут в близлежащие японские порты. Нет, нельзя отдавать эти острова, нельзя. Но нужно их беречь, нужно их с умом развивать, а хозяйственное освоение, конечно, вести под строгим контролем. Это, в общем, должен быть наполовину, но полностью от этих ресурсов нельзя отказываться, но наполовину это должен быть какой-то заказник, отчасти заповедник.
Спасибо. Вот вот. И следующий этап был, план уже был при Ельцине, вот, когда Ашот работал. Какой-то там был поэтапный какой-то такой хозяйственно-политический.
Были попытки, да, велись переговоры даже с представителями администрации Ельцина, и Япония была, пожалуй, единственной страной, я как раз в этот день был в Токио, 31 декабря 1999 года, когда было объявлено об уходе Ельцина в отставку и назначении исполняющего обязанности президента. И Япония, по-моему, была первой и единственной страной, выразившей сожаление потому что, в связи с этим шагом, потому что японцы возлагали на Ельцина очень большие надежды как раз по поводу островов. Вот. Вы заметили, когда Владимир Путин отвечал на вопросы корреспондентам Bloomberg, как Путин мастерски ушел от ответа насчет того, передадут острова, не передадут острова. Да. Он ушел от ответа. И точно так же уходили от ответа все политики последних лет. Я делаю вывод, что позиция России-то существенно не изменилась. И более того, из вот всех информационных сообщений последних дней, я делаю вывод, что Японии-то намного нужнее, намного интереснее развивать сейчас отношения с Россией, нежели России идти навстречу по поводу островов.
Да, вот вы недавно вспомнили, как решался вопрос о территориальных, спорных территориях с Китаем. Давайте послушаем, как президент видит разницу в подходах к этим двум проблемам.
А вот вы остров Тарабаров, например, Китаю отдали в 2004 году. А вот Калининград, например, может тоже отдать?
Значит, мы ничего тоже не отдавали. Это были территории, которые являлись спорными, и в отношении которых мы вели переговоры с Китайской Народной Республикой в течение 40 лет. Я хочу это подчеркнуть, 40 лет. И в конце концов нашли компромисс. Часть территории окончательно закреплена за Россией, часть территории окончательно закреплена за Китайской Народной Республикой. Хочу подчеркнуть, что это стало возможным исключительно, это очень важно, на фоне очень высокого уровня доверия, которое сложилось к тому моменту между Россией и Китаем. И если мы добьемся такого же высокого уровня доверия с Японией, то и здесь мы можем найти какие-то компромиссы. Но есть принципиальная разница между вопросом, связанным с японской историей, и, скажем, с нашими переговорами с Китаем. В чем она заключается? Она заключается в том, что японский вопрос возник как результат Второй мировой войны и закреплен в международных документах, связанных с результатами Второй мировой войны. А наши дискуссии с китайскими друзьями по пограничным вопросам ничего общего со Второй мировой войной и с какими-нибудь военными конфликтами не имеет. Первое. Второе. Вернее, это уже второе. А третье, что касается западной части. Вы сказали про Калининград.
Это шутка, конечно.
А я вам скажу без всяких шуток. Если кому-то хочется начать пересматривать итоги Второй мировой войны, ну, давайте попробуем подискутировать на эту тему. Но тогда нужно дискутировать не по Калининграду, а в целом, не по Калининграду, а в целом. По восточным землям Германии, по Львову, который был частью Польши, и так далее, и так далее. Там есть и Венгрия, есть и Румыния. Если кому-то хочется начать вскрыть этот ящик Пандоры и начать с ним работать, пожалуйста,
флаг в руки, начинайте.
Да, сегодня ведь годовщина не очень выгодная для Японии. Годовщина капитуляции безоговорочной, да. Окончание Второй мировой войны. Потому что иногда говорят, что День Победы, 9 мая, это победа над Германией, а вот война закончилась 2 сентября. Как, по-вашему, вот эта безоговорочная капитуляция, она означала, что Россия могла, Советский Союз мог все что угодно забрать? Или все-таки это какие-то знал пределы?
Нет, Сталин хотел забрать кусок Хоккайдо, например, безусловно, но американцы сказали, не
хватит. Они еще сказали в Потсдаме, там, по-моему, делили заранее, да, ведь это?
Да, там договаривались.
О сроках войны, да?
Но через 3 месяца после капитуляции Германии, через 3 месяца после капитуляции Германии Советский Союз начал войну против Японии. Японцы, кстати, постоянно обижаются. Ну, а у нас же был договор о ненападении, а вот вы нарушили. Ну, правда, под Холхенголом и под Хасаном они его покрепче нарушали. Ну ладно, чего не бывает. Но итоги Второй мировой войны вроде бы действительно окончательны и пересмотру не подлежат.
Но в то же время Советский Союз ушел с Сан-Франциской мирной конференции, где
не
как раз
мир, да.
Не подписал те документы.
Сан-Франциская мирная конференция – это было другое, потому что там другие требования еще дополнительные выдвигались Советским Союзом, на которые прочие
союзники не пошли. Это, считается, спорная вообще была история, не самая выгодная в истории советской дипломатии.
Да, может быть, это была ошибка, какая-то ошибка, да.
Это была ошибка, надо она было подвесила проблему на десятки лет вперед.
Это, кстати, обусловило начало Корейской войны.
Конечно. Вот. И то, что тогда тоже делегация наша покинула ООН, свое вето не использовала в Корее.
Да. А там Чен Кайши сидел еще.
Да, вот это все, эта история жива. И до сих пор же нет мирного договора, просто прекращено состояние войны, а конечно, мирного договора-то нет.
Конечно, не, война не прекращена.
Нет, война, ну, состояние войны при Хрущеве признано прекратившимся.
Да. А мирного договора нету. Нет. Ну, у нас, правда, еще, кажется, с Сардинским королевством долго и не было мирного договора. А с островами Гернси и Джерси, кажется, до сих пор нет. Они юридически до сих пор находятся в состоянии
Первой мировой
Крымской войны, да.
Которая, ну, Сардинское королевство. Тут Сардина, а тут Сельтиваси. Ну, как так можно
сравнивать? Ну вот, давайте посмотрим, как нынешнее поколение политиков будет решать эту проблему. Послушаем репортаж корреспондента «Радио Свободы» в Владивостоке Валерия Федоренко о ходе начавшегося сегодня форума.
Состоялось открытие второго уже Восточного экономического форума во Владивостоке. Работает он на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета с 9 утра. На нем собираются в основном крупные инвесторы, которые готовы строить предприятия, давать различные проекты, связанные там с крупными инвестициями на российский Дальний Восток, на острове Русском, где проходит крупный международный форум, был Владимир Путин, президент Российской Федерации. Он уже провел встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абе, а также с представителями международного и российского бизнес-сообщества, которые высказали ему свои соображения по поводу работы в России. Очень много всяких разных вопросов сегодня решалось. Говорилось о том, что на первом форуме, который прошел ровно год назад, было подписано аж 92 соглашения на почти 2 триллиона рублей, а будет подписано 140 соглашений, то есть уже так намного больше, на общую сумму 1,6 триллионов рублей. Ну, на самом деле для российского Дальнего Востока там достаточно такие большие суммы для региона, в котором довольно немного жителей, и в котором есть там огромные природные богатства. Вообще здесь все люди говорят о том, что все участники, я имею в виду там крупный бизнес, политики, там иностранцы и так далее, говорят о том, что именно своими природными ресурсами Дальний Восток привлекателен вообще для инвесторов там любого уровня. Ну, естественно, как-то нужно сюда рабочую силу завлекать. Завлекают дальневосточным гектаром. В ряде там регионов Дальнего Востока реализуется этот проект. У нас пока в Приморском крае выдаются гектары в Ханкайском районе. Ну вот, кстати, сегодня шла такая вот дискуссия по поводу дальневосточного гектара. Очень важно, что вот именно на площадке Восточного там экономического форума люди, даже простые получатели гектара, в принципе, могут задать свои вопросы непосредственно первым лицам, которые ответственны за проект. Ну там, полпреду президента, например, вот Юрию Трутневу задавали вопросы, он там обещал разобраться, министру там по развитию Дальнего Востока Александру Галушке задавали вопросы. Все, кто, ну, ответственны за проект, давали какие-то свои обещания, но посмотрим, будут ли они выполнены, это другой вопрос. А еще были награждены люди, чьи проекты по освоению дальневосточного гектара были признаны лучшими. Но, скажем так, проекты не сильно блещут особенной там оригинальностью. Например, там одни хотят пчелиную пасеку на гектаре организовать. Ну, никакой особенной оригинальности здесь нет, согласитесь. Другой собирается там выращивать грибы шитаки, например, такие китайские грибы. Популярные, кстати, в Приморском крае достаточно. Ну, там третий этнопоселок собираются. Четвертый там экотуризм, например. Ну и так далее. А четвертый, кстати, очень интересный есть проект вот по использованию дронов для доставки грузов и корреспонденции, а также для фотосъемки дальневосточных гектаров. Вот такие вот проекты у нас есть.
Как вам кажется вообще, Ашот, насколько перспективно вот это восточное направление российской дипломатии, в то время как у нас, конечно, на европейском полная сейчас фиаско и бойкот?
Вот я сейчас выписал себе одну цифру. Япония – это 8-й по объему торговый партнер России, и за прошлый год наша торговля сократилась на 31%, до 21,3 миллиарда долларов всего. На 31% сокращение объема торговли только за один год.
Это из-за санкций?
Скорее всего, да. И, конечно, у японского руководства должна была возобладать такая серьезная смелость, чтобы пойти сейчас на попытку прорыва этого кольца санкций, на попытку прорыва в одиночку, фактически. Это говорит об очень многих аспектах отношения России с Японией. В частности, говорит о том, что ослабло влияние Соединенных Штатов в Японии. Сейчас хромая утка президента, будет новый президент, с которым надо будет заново в США выстраивать отношения как и нам, так и японцам тоже. Это говорит о попытке Японии опередить Китай в развитии отношений с Россией. И это говорит о том, что меняется, может поменяться вообще политическая картина, политическая карта всего Дальнего Востока. Это говорит о беспокойстве Японии по поводу возможного объединения в обозримом будущем Кореи. Это представляет собой кошмар для всех корейских соседей. Людской потенциал севера и ядерная военная программа с научным потенциалом юга и мирной атомной программой. Объединенная Корея будет представлять собой очень серьезную угрозу для всех соседей. И это говорит о том, что просто меняется политическая картина мира.
А Объединенная Корея будет представлять не военную угрозу.
Конкурент будет просто.
Конкурент, да.
Конечно.
Конкурент, но представьте, что если это произойдет, оттуда пойдет волна беженцев, которая может захлестнуть весь Дальний Восток, в том числе российский.
Как вы вообще считаете, Сергей Александрович, Россия потеряла там свои позиции вот какого-то, может быть, великой державы в свое время? Сейчас она никакого влияния не имеет на дальневосточных соседей.
Но Россия потеряла вообще позиции великой державы.
Ну, понятно, Россия, да, но на всех
остается азимутах. Крупной региональной державой, но великой державой уже не является. Конечно, потеряла. Дело в том, что если до распада СССР все-таки Китай худо-бедно, ну, иногда враждовал с СССР, вплоть до прямых военных конфликтов, снова шел на всякого рода сближения. Ну, в общем, все же Китай как-то следовал за СССР, когда они были, в тех случаях, когда они были в одной упряжке. То сейчас коренником является Китай, а престижным Россия. В такой же связке, потому что две больших северо-тихоокеанских державы за вычетом Японии, Китай и Россия, но соотношение Китая и России поменялось, так что о чем же тут говорить?
Да, но, по-моему, это Кремль в этом не сознается, как вы считаете, что продолжать делать хорошую мину?
Кремль в этом не сознается.
Ну, кому же хочется такое признавать?
Кремль это и не осознает.
Осознает, мне кажется. Осознает, по крайней мере, видит поведение Китая, видит то, что он все чаще и чаще задирается в спорах насчет там спорных островов в Южно-Китайском море, еще где-то, островов с Японией, островов с другими. С другими дальневосточными и юго-восточными государствами. Чувствуется все это.
Да, тогда послушаем репортаж нашей коллеги Валерия Федоренко о встрече глав государств Владимира Путина и премьера Абе именно об отношениях к курильской проблеме.
Во Владивостоке было уже около 22 часов, когда Владимир Путин и Синдзо Абе вышли с двусторонней встречи. Итоги этой встречи подвел министр иностранных дел Сергей Лавров. Он отметил, что вообще диалог касался самого широкого спектра вопросов, естественно, и ситуации в Сирии, и борьбы с международным терроризмом, с организованной преступностью, с наркотрафиком и культурных контактов и так далее. Но одним из главных вопросов, которые обсудили главы государств, был именно курильский вопрос. то есть вопрос спорных территорий. Ну, на самом деле, как показывает позиция Кремля, никакими спорными территории в России, естественно, не считаются. Вот на этой встрече, как отметил Сергей Лавров, шла речь о возможном общем хозяйствовании на Курильской гряде России и Японии. Но пока что никаких подробностей диалога министр иностранных дел не выдал и сказал, что в декабре текущего года Путин с ответным визитом посетит Японию, где диалог продолжится. Вообще, по мирному договору Россия и Япония стала вот прям очень активно работать после Сочинского форума в мае вот текущего года. И уже там, в принципе, Синдзо Абе говорил о том, что готов обсуждать не только развитие бизнеса, а вот как-то вот урегулировать курильский вопрос. Путин тогда говорил, что вот решение этой проблемы должно быть обоюдно удобное, то есть и для России, и для Японии приемлемое. Но отметим, что Синдзо Абе, несмотря на свою такую вот видимую демократичность в этом вопросе, все-таки стоит на очень такой жесткой позиции, поэтому быстро диалог не идет. Дело в том, что политики, политологи и обычные граждане, в принципе, сходятся во мнении о том, что не только Крым наш, но и Курилы наши, но это естественно. Проблема отсутствия мирного договора как такового проблемой-то и не является, по крайней мере, в глазах журналистов, в глазах обычных граждан уж тем более. Естественно, если там заходит какой-то разговор среди вот простых жителей там Владивостока, Приморского края, там Дальнего Востока, все стучат кулаком по столу и говорят, что Курилы наши вообще не пять земли Японии и так далее. Ну, естественно. Ну, что касается политологов, все более или менее здравомыслящие и политологи, и экономисты понимают, что Путин не отдаст свою территорию вообще Японии. Ну, это просто невозможно, потому что этого просто не будет никогда. Это вопрос даже не столько развития там каких-то международных отношений, а вопрос вот такого как бы самоуважения, что ли, для президента. Представляете, как пошатнутся его позиции, если он возьмет и Курилы отдаст там другой стране. Ну, это просто нереально.
Да, Сергей Александрович, вы какие знаете примеры в истории, когда вот удалось решить территориальный спор? Я знаю, тут в Карабахе уже это веками и никак не получается.
Да нет, такие споры, конечно, очень трудно решаемые.
Но с Китаем-то решили? С Китаем решили? Договор о границе подписали?
Решили. Уступив Китаю, конечно.
Да, ну, то есть
там
Россия...
маленькие. Скажем, спор шел и идет между Индией и Китаем. Ну, Аруначал-Прадеш существует как штат Индии. Это уже нет карт. Хотя, не знаю, может быть, в Китае по-прежнему есть, где это обозначено как китайская территория, вот восточнее.
Это спорно остается, да.
Остается спорно. Но сейчас, ну что спорного, когда в Конституции Индии в перечне штатов числится штат Аруначал-Прадеш.
Индия-Пакистан. Да. Индия-Пакистан тоже.
Ну, там Индия-Пакистан. Там Азад-Кашмир до сих пор. И, кроме того, есть еще кусочек, который на индийских картах обозначен как индийская территория, а вообще-то на наших картах, во всяком случае, как китайская территория. Там проходит китайско-пакистанское шоссе, это на северо-западе крайнем Тибета. Вот там кусок земли, который Индия продолжает считать своим. Но хорошо, чтобы до него добраться, нужно еще территорию Азад-Кашмир преодолеть, которую тоже Индия считает своей, но Пакистан уж считает бесспорно своей.
Нет, то есть такого... удачных примеров мы так с вами не насчитаем даже на пальцах одной руки.
Да, таких.
Меня во всей этой истории смущает, вот с Японией, меня во всей этой истории смущает, очень даже смущает такой важный аспект, как снижение американского влияния в регионе и очень сильная обеспокоенность Японии, Кореи и других стран именно тем, что если раньше большой брат США. Их защищали, в том числе от разных дерганий Китая. Вот, то теперь американцы как-то не очень проявляют себя. Они не очень заявляют о своем присутствии в регионе. Хотя, может быть, на словах, но они не дают отлуп по каждому поводу. И это вызывает в той же Японии очень тяжелые думы, потому что Синдзо Абе, он же премьер и глава группировки, очень серьезной группировки, которая стремится пересмотреть антивоенную конституцию Японии.
Да, как известно, по конституции нельзя иметь вооруженные силы.
Да, нельзя иметь вооруженные силы. Конституция была написана американцами, потом переведена на японский язык. Вот, это всем известно, хотя об этом стараются вслух не говорить.
Да.
Сейчас речь идет о пересмотре вот этих антивоенных положений японской конституции. Сейчас, если Япония, если американцы еще меньше снизят свое влияние в регионе, японцы будут вынуждены полномасштабную армию создавать собственную. А у японцев всего полгода от принятия политического решения до получения собственного ядерного оружия. У них технологии позволяют это сделать. Корея, развивающая собственную гражданскую атомную программу, вполне возможно, Южная Корея, я имею в виду, вполне возможно, где-то там в головах людей все это просчитывается. После ситуации с Крымом, когда Украина в 1994 году подписала так называемый Будапештский меморандум, по которому в обмен на ядерное оружие советское оставшееся, она его возвращала в Россию и получала гарантии территориальной неприкосновенности, да, во всем мире умные люди почесали в затылке и подумали, а что если наличие собственного ядерного оружия – это единственная гарантия того, что к нам не полезут? Понимаете, сейчас и во всем мире, в том числе в Южной Азии, и в Юго-Восточной Азии, и у нас на Дальнем Востоке, во всем мире люди чешут в затылках и думают, а не пора ли?
Да, вот вы вспомнили Южную Корею. Я, поскольку историк, сразу пришла на ум еще одна годовщина. Вчера было 32 года, как сбили южнокорейский Боинг, помните?
Да.
И вот тогда как раз безнаказанность свою чувствовал андроповский режим. Никто же не мог, там врали, по-моему, 3 дня. Игорь Кириллов говорил, что он скрылся в сторону японского
Удалился в сторону моря. Ой,
да.
Я помню эту формулировку.
Удалился,
из ТАСС, из-за сообщения ТАСС. Да.
Как, по-вашему, уже научил чему-то этот за 32 года этот инцидент? Или тут опять?
Ну, понимаете, ситуация с малайзийским Боингом, сбитым над Донбассом, показывает, что, ну, несмотря на неопровержимые факты, за однажды придуманную какую-то туфту продолжает и продолжает цепляться, когда уже цепляться невозможно, когда туфта уже потонула безнадежно.
Да, перехваты все уже опубликованы.
А?
Ну, это сепаратистов опубликованы,
ну, да.
Как они его сбивали. А вы тут раз, ну, мы. Какие мы старые, хочется сказать, 32 года назад. Вы где тогда были, когда этот был инцидент с южнокорейским боем?
Это 83-й год?
84-й.
Нет,
83-й. 83-й. Я был студентом старшего... 83-й.
Да, 33 года. О. Да.
83-й год. Я был студентом, выпускником. Я еще учился. Вот поэтому я ориентировался на...
Линию партии.
На линию партии и правительства. Вот.
А вы тогда, Сергей Александрович, знали правду, что невозможно было спутать пассажирский самолет и разведывательный, что ясно, что убивали людей живых?
Так нет, это ясно, конечно, было. То есть, ну что, я не специалист по вопросам авиации, но думаю, что... Ну, я не знаю, с достаточно до дальнего расстояния была запущена ракета, и видел ли... Летчик.
Осипович его фамилия была. Осипович.
Осипович?
Да, да.
Да. Видел ли он, что выпускает по гражданскому самолету ракету или нет, это я не могу сказать.
Вот в тех мемуарах, которые я упоминал, этого ответственного сотрудника ЦК, а также в мемуарах Добрынина, советского посла в США, который тоже недавно читал, этот эпизод с самолетом очень подробно разбирается. И там приводится даже фраза Андропова, вот, за точность цитаты не ручаюсь, но смысл в том, что опять эти военные нас подвели просто вот как-то...
Да, но хватило тогда мудрости, и потом и у Горбачева, и у Ельцина извиниться перед корейским народом. И там же были и американские даже пассажиры.
Ну, кстати сказать, когда с американского эсминца на взлете сбили такой же Боинг с таким же числом паломников,
Иран,
ничего, об этом денек поговорили и забыли.
А у меня спрашивали, я в то время был как раз в США в командировке, и меня отловили какие-то местные репортеры с местного телевидения в небольшом городке и задавали вопрос как раз об аналогии между Боингом южнокорейским и Боингом иранским сбитым. Да. Я сказал
так. Ну что теперь говорить, если те, кто Локерби взорвал, их потом амнистировали, и с Каддафи еще ручкались до его свержения.
Ну да, конечно. Ну,
это вообще двойные стандарты, даже можно это сказать вслед за скептиками. Как вы считаете, как будет развиваться ситуация после сегодняшней встречи в верхах российско-японской? Будет ли какой-то это импульс? Даст решение курильской проблемы?
Ну, решение курильской проблемы нет, потому что совершенно ясно, и слава Богу, что это ясно, что Курилы останутся частью территории Российской Федерации. Во всяком случае, пока жив и влиятелен Путин. Там, не знаю, может, придет какой-то новый когда-нибудь лидер, который раздаст куски России. Много можно раздать. Выборгский край и Печенгу Финляндии можно вернуть. Там и в Карелии куски, можно эту самую какую-то волость.
Да-да, Кемскую волость, это помните, это фильм «Иван Васильевич меняет профессию».
Да, конечно. Можно что-то Эстонии или Латвии тоже не побрежет время от времени. Ну, Путин сказал...
Ящик Пандоры это.
Предложил, нет, он предложил от мертвого осла уши. Совершенно, так сказать, без всяких обиняков, когда подняли там вопрос об этой самой какой-то волости в Латвии и так далее. Нет, ну, кусочков
Абрене
земли...
Абрене называется, по-латышски Абрене, а по-русски Пыталовский район.
Пыталовский район, совершенно верно, Пыталовский район. Вот. Так что на земле очень много кусочков разных. Польша, в конце концов, незаконно, Польша, как-то выступая вместе с гитлеровской Германией, когда раздербанили Чехословакию, ну, от Словакии изрядный кусочек там отхватила и присоединила к Краковскому воеводству, если не ошибаюсь. Вот. А уж между Эквадором и Перу, а также в отношении несчастного Парагвая, от которого в пользу Боливии там оттяпали. Ну, нам-то это смешно, Парагвай, Уругвай, а они там живут. И наверняка испытывают такие ура-патриотические чувства и виктимизацию.
Ну, давайте Техас отдадим Мексике.
Нет, ну давайте, прежде всего, проблема Иерусалима есть, восточно-западного.
Нет, что... ну об этом я уж не говорю. Это не созревающая язва, но это... Ну, в Иерусалиме кровь лилась большими потоками, не знаю, с времен задолго до нашей эры.
До Рождества Христова, да. Да, но давайте не записывать все-таки курильскую проблему в разряд вот таких, или можно ее записать, что она навечно повисла над человечеством?
Да нет. В конце концов, я повторяю, Японии реально эти Курилы не нужны. Японии было нужно наличие курильской проблемы. Вот чтобы требовать, чтобы плакаться, чтобы жаловаться, чтобы возмущаться, чтобы ежегодно устраивать эти демонстрации. И решать, конечно, какие-то текущие, сиюминутные внутриполитические проблемы. Так что многие японские политики весьма почешут в головах, да, как же теперь быть, если вдруг по чечаяния они получит эти куривы, но они их не получат. Другое дело, что можно найти достаточно легко какое-то справедливое решение курильской проблемы, но компромиссы, ну, в лучшем случае решаются так, вот 2% тебе, а 98% мне. Вот это приемлемый компромисс.
Ну, ведь нашли же Япония и Соединенные Штаты компромисс по Окинаве. И американцы, державшие Окинаву под своей оккупацией, они в начале 70-х же вернули Японии.
Ну, это не Окинаву. Компромисс. Это просто Японии вернули.
Ну да, это можно тогда говорить и про Китай, и про
исконно японской территории.
В Китае же тоже некоторые с Англией совместные вот эти вернули в конце 90-х годов.
Да. Ну, вот пример ну, такого Гонконг, да, более сейчас. Или менее нормального решения. Пондишери, Янаон, там Франция. Более-менее спокойно.
Ну, помните, когда-то генерал Деголь говорил, Алжир – это Франция. А прошло 5 лет, он сказал, Алжир – это не Франция.
Но очень не хотелось ему этого говорить. И шоферы по всей Франции Алжири Франсез, Алжири Франсез. Дудели довольно долго. Нет, ну вот Франция, да, более-менее спокойно отдала индийские свои колонии. Я не знаю, как там было с Сиди Ифни. Испания тоже, кажется, более-менее спокойно.
Тогда в 60-е, когда рухнула колониальная система.
Сохранив за собой эти Сеуту и Мелилью, остальные, небольшие тоже, ну, отдала Марокко. Но это редко.
С другой стороны, пример Мальдивских островов, Фолклендских, Великобритания.
Да, все-таки это страна.
Ну,
это
тоже железная леди.
Конечно.
Правильно, конечно. Аргентинская, это много безобразий, если позволяю.
И война на этих островах привела к изменению аргентинского строя, военная хунта вынуждена была выйти в отставку.
Не смогла проблему решить. Да, это хороший пример тоже другого, как раз, остроты этих проблем до сих пор. Но надеюсь, что это будет каким-то из этапов. Давайте вернемся к нашей начальной теме. Вот сейчас объявлено, что 3 сентября в Самарканде состоится похорон Ислама Каримова, и 78-летний лидер скончался сегодня, как официально сказано. Мы помним, что, помните, Николай I, когда уже скончался, то еще 3 дня говорили, что у него ухудшается состояние, и как и Сталин, по-моему, то же самое.
А помните термин «дыхание Чейнстокса»?
Да. Это при Сталине, да, когда была комиссия, объявляла о нем. Ну, вот уже дыхание это прервалось. Ну, видите, рядом соседствуют всегда новости и о какой-то живой политической жизни и о том, что явления политически уходят в прошлое.
Букет архитектурных памятников Самарканда, очевидно, пополнится новым величавым мавзолеем или чем-нибудь в таком
духе. А помните, какие надежды вызывало тогда единение всего Союза, когда отстраивали Ташкент?
Еще.
После землетрясения.
66-й год. Все, тогда Ташкент это считался символ. Помните стихи Вознесенского «Помогите Ташкенту».
Да, да.
Это был символ какого-то второго дыхания, да, для дружбы народов. А вот прошло всего 50 лет, да, 50 лет этому землетрясению в этом году. Полвека. И от этой дружбы практически уже, я так бы сказал, вообще ничего
не осталось. Хотя новые кварталы Ташкента остались. Стоят красивые, отстроенные.
Конечно, это памятник этому времени, как и, впрочем...
Вся страна строила. Каждая республика вносила свой вклад. Каждое крупное предприятие там брало шефство над...
Да, я снимал каким-то фильм. Вот мы когда на НТВ работали, у меня был фильм такой про землетрясение в Ташкенте. Андрей Вознесенский у меня участвовал, автор этой поэмы. Да и земля не будет пухом. Ну вот, а теперь мы, видите, завтра будем свидетелями прощание с целой эпохой. Постепенно уходят в прошлое бывшие советские лидеры.
Очередной кусок эпохи уходит в прошлое.
И уже по пальцам можно сосчитать тех, кто и остался. В частности, Нурсултан Назарбаев.
Ну, конечно.
Все-таки еще постсоветское пространство больше пост, чем советское пока. Ну что ж, большое спасибо моим гостям за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что мы обсуждали целый букет международных проблем, порожденных и кончиной узбекского президента и переговорами на Дальнем Востоке. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Михаил Касторов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».